Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 29 июля 2018 года. Давно мы не выходили в эфир, много событий произошло за это время, и в частности одно из центральных событий, на которое все обратили внимание, это состоявшаяся 16 июля в финской столице встреча Путина и Трампа. Вас просят прокомментировать в целом эту встречу и конкретно отдельный, так скажем, ее эпизод, когда на совместной пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу. В частности, Владимир хотел бы услышать комментарий на глобальном уровне, так как футбольный мяч символизирует землю, как некогда шар, который передавали иерофанты Египта, устраивая диспуты, решая проблемы мира и его глобализации. Ну и, собственно, само высказывание Путина, который сказал: «Теперь мяч на твоей стороне».
Ну, здесь по мячу обязательно надо дополнить, что, собственно, игра в мяч в футбол, это как раз происходит именно и от той процедуры иерофантов. 11 иерофантов с одной стороны, 11 иерофантов с другой стороны, которые, решая проблемы управления современным им миром, доступным их управлению, как раз и передавали вот такой мяч. Отсюда, в общем-то, и появилась эта игра в футбол, чемпионат мира которого закончился у нас как раз накануне встречи Путина и Трампа, 15 июля, а 16 июля они как раз встретились. И, конечно, когда состоялась встреча, можно было и нужно было говорить об очень многих вещах, связанных с этой встречей. И, в принципе, вот у нас, вы сказали, что долго не было передачи, но, тем не менее, мы же не остановились работать, и у нас был выездной семинар в Горном Алтае. И там мы достаточно подробно об этом говорили, об этой встрече. Но сейчас, в принципе, нужно как бы двигаться дальше, потому что события не стоят на месте, и есть смысл говорить об этой встрече в целом с конкретной... вот с конкретными событиями текущими, которые дают развитие этой встречи, а не возвращаться уже в частности, которые были как бы значимы и на момент состоявшейся встречи, вот, и которым можно вернуться любому, кто захочет, когда будет смотреть записи с этого семинара в Горном Алтае. Вот. А мы поговорим, в общем-то, о том, что из себя представляла эта встреча, на каком фоне она проходила, чего с тобой знаменует и какие, в общем-то, последствия и как идет развитие этой встречи в мире. Итак, встреча состоялась непосредственно сразу после чемпионата мира. И что связано с этой встречей? С этой встречей, безусловно, связан арест гражданки России Марии Бутиной в Соединенных Штатах. И, естественно, здесь очень много разных посылов, что это такое, как это ответ, что вот навстречу антитрамповская там коалиция ответила так оперативно на эту встречу и сразу же сделала недружественный шаг в отношении России. Но вот здесь вопрос, а так ли это? Может быть, все-таки выглядит несколько по-другому, и если мы с позиции общего хода вещей, с пониманием 6 приоритетов управления, 5 видов социальной власти, полной функции управления, рассмотрим события, связанные с Путиным, встречи Путина и Трампа в Хельсинки, Гельсингфорс, вообще-то российская территория, по сути, даже без относительно того, что это как бы сейчас ныне существующее отдельное государство, но, опять же, разговор об этом, о малых государствах у нас был достаточно подробный на выездном семинаре, вот. Но здесь что следует сказать? Надо понимать простую вещь, что любая государственность и государство начинается примерно, когда население есть у этого государства от 10 миллионов. Причем 10 миллионов это не означает автоматически, что это государство. Но до 10 миллионов однозначно никакого государства не существует, а есть государственность. Вот государство и государственность. Государственность – это субкультура управления на профессиональной основе в делах общественной в целом значимости на местах и в масштабах общества. А государство – это государственность плюс территория, акватория, воздушное пространство, на которое распространяется государство. Государственность. То есть, в данном случае, вот примером, когда я постоянно говорю, что государственность есть на Украине, но нет государства. То есть, смотрите, государственность, то есть субкультура управления обществом, там существует на местах. И вообще и в масштабах общества. Но какая это субкультура? То есть через одни и те же государственные механизмы происходит разное управление. Когда принятые решения, скажем, в Киеве уже на каком-то месте не работают. Но в целом вся государственность функционирует в рамках государственности Соединенных Штатов, поскольку все губернаторы отправляются за указаниями именно в посольство Соединенных Штатов. Но принимается ли это государственное управление со стороны Соединенных Штатов населением Украины? И мы видим, сепаратизм, он не только, который приписывается Луганской и Донецкой народным республикам, они никакие не сепаратистские республики, а вот, скажем, республики Западной Украины, вернее, не республики, а области Западной Украины, Закарпатья, например, там конкретно речь идет о сепаратизме, об отделении Украины и присоединении к Венгрии. Вот. Речь-то идет, в общем-то, о том, что государственность, государственные структуры существуют, но управление по этим государственным институтам идет разное, с разным целеориентированием. И, соответственно, этому вся территория Украины, вот государственности, не собственно, которая представляется в Киеве и на местах, ни государственности из Соединенных Штатов не подчиняется вся территория Украины. То есть на местах, в частности, выражается другая государственность, которая распространяется на часть территории государства, которое не существует, Украины. То есть, повторю, украинская государственность существует, государства Украины нет. Это, если посмотреть, это становится ясно, если посмотреть на управление Украиной. То есть, какая государственность, на каких местах, как осуществляется, с каким качеством. Так вот, по отношению к государствам, которые не достигли своей численности до 10 миллионов, можно говорить только о государственности, но никакого государства никогда у них не существовало. И в частности, например, по Болгарии 5 миллионов, но как, назначили им царя немца и все. И в результате и в Первой, и во Второй мировой войне Болгария при всем отношении народа благожелательного к России, дружеского, братского, да, Болгария оказывалась в другом союзе. Что касается Финляндии, то на 810 год там было население всего лишь 800 тысяч. Никакой национальной элиты интеллигенции не существовало, государственного корпуса не существовало, государственных чиновников. Это все начала бережно и аккуратно взращивать Россия. То есть государственность в рамках государства Российская империя создавалась на Финляндии исключительно России. То есть Россия создала и национальную интеллигенцию, и управленческий корпус, который осуществлял управление на профессиональной основе. Но поскольку государство стоит очень дорого, и, повторю, экономикам до 10 миллионов, оно просто не под силу, Соответственно, этому государственность каких-либо государственных образований типа Финляндии или Республик Прибалтики всегда изначально находится в рамках другого государства. Учитывая, что в 1975 году состоялся Хельсинский акт, который утвердил, что государственные границы всех государств в мире, сложившиеся на 1945 год на поствоенный мир, более не являются нерушимыми, то есть это глобальный проект, акт глобальной политики, можно говорить о том, что в принципе Финляндия находится сейчас непосредственным управлением, но в рамках проведения глобальной политики, глобального предиктора. Соответственно, этому место в принципе нейтральное, как для современной России, так и для современных Соединенных Штатов. То есть территория, в которую можно отчасти сравнить с территорией Швейцарии или Австрии, относительно Австрии. Вот, там особая история, но тем не менее, в какой-то мере это соответствует. Поэтому и первым местом, в общем-то, для встречи была определена как бы Австрия, потом уже Финляндию. Так вот, для чего вообще эта встреча состоялась? Ну, наивно полагать, что на этой встрече можно было бы решить какие-то конкретные прикладные задачи. Нет. Встреча состоялась для того, чтобы был налажен личностный контакт двух лидеров государств, двух глав государств. Для того, чтобы было налажено взаимопонимание, были достигнуты определенные договоренности о будущем поведении при проведении внешней и глобальной политики со стороны государства Россия и Соединенные Штаты. Это был основной вопрос. Именно это решало задачу. И соответственно этому мяч, который был подарен Путиным Трампу, он означает, Россия свою часть договоренности в глобальной политике выполнила. Теперь на вашей стороне мяч, и вы его должны решить в глобальном футболе. Как качественно вы эти задачи решите, так дальше мы и будем двигаться. То есть, опять же, футбольное поле, мягко говоря, место проведения нейтральное как по отношению к России, так и по отношению к Соединенным Штатам. Это зона прямого контроля глобального предиктора. Мяч означает, что идет партнерская игра, когда решают одну задачу по отношению к одному объекту управления. Вот. И кто более правильно и соответствующим текущим задачам управления предложит решение, то решение будет принято. То есть Россия свою часть отыграла, теперь требуется ответная игра Соединенных Штатов. Но и здесь встает вопрос. Мы же о чем изначально это сказали? Мы изначально сказали об аресте Марии Бутиной в Соединенных Штатах. Но прежде чем мы к этому подойдем, нужно опять очень важный факт сказать. Ни для кого не секрет, что встреча Трампа и Путина готовилась по инициативе Соединенных Штатов и готовилась в экстренном порядке. Смотрите, вот сейчас для всех очевидно, что Трамп куда-то спешит. Это вот как в свое время Горбачев спешил. Вот все, куда он гонит? Ну, СССР это отдельный вопрос. А куда гонит-то Трамп? Посмотрите, как он быстро начинает решать задачи с Северной Кореей. Он быстро, прям с пика противостояния, быстро пришел к политическому решению, балансировочный режим и пошел дальше. С Европой он быстро все решает, с Макрона смахивает перхоть там, все дальше движется. И встреча с Путиным готовится быстро. И вот что интересно. Американская страновая элита, которая выступала против встречи Путина и Трампа, вдруг раз и пригасила свои выступления. Вдруг она стала менее активной. Да, там чего-то, какие-то выкрики еще были, но она противодействовать вот этой, срывать эту встречу не стала. А дальше что? Состоялась встреча, и американская страновая элита буквально захлебнулась в злобе, в ненависти к Трампу, и вот истерия в американской страновой элиты, она просто поражает своими масштабами. А что, собственно, произошло? У вас, в принципе, был механизм противодействия этой встрече. Вы не давали Трампу и Путину встретиться в течение всего целого года, 17-го. Ну, не давали, только где-то там случайно пересеклись и все. Вы могли и сейчас бы противодействовать, но почему вы на это дело пошли? А пошли они, потому что у американской страновой элиты был свой интерес во встрече Трампа и Путина. И что американская страновая элита заявила после встречи? Трамп не воспользовался ни одной заготовкой, которую подготовили для встречи. То есть были какие-то заготовки, были, значит, какие-то ожидания. Но Трамп сыграл не так, как планировала страновая элита. А что планировала страновая элита? И здесь мы возвращаемся к внутрироссийским событиям, о чем мы постоянно говорим, уже начиная примерно с осени 17 года, когда началась эта активная фаза этого процесса, подготовка государственного переворота, приуроченная к проведению чемпионата мира по футболу в России. То есть 15 июля чемпионат мира в России закончился, а государственного переворота не произошло. А это кто называется? Гражданская война в России, соответственно, не будет развязываться. Но это же не означает, что американская страновая элита потеряла все рычаги управления по подготовке государственного переворота. Вот смотрите, облетело наши СМИ сообщение о том, что 19 июля у некой петербурженки в холодильнике найдено было 500 миллионов. Там в разной валюте, но в общем сумма 500 миллионов. Там 417 миллионов в рублях, остальное в долларах и в евро. Вот. Вот и у нее изъяли эти, а дальше что? А дальше ничего. Просто сообщают, а вот 8 месяцев назад у нее же изъяли 630 миллионов рублей. И она осталась, и она каждый день по 5 миллионов складывала в свой холодильник. Какая активность? Где она деньги брала? Почему этот вопрос не возникает? А потому, что по политическим мотивам арестовать ее нельзя, но деньги изымают. Это деньги на государственный переворот и гражданскую войну. Оплачивать уличных бойцов, которые будут выходить против Путина, которые будут обрушать страну в режим государственного переворота и гражданской войны. То есть у них деньги изымают, но ее оставляют. То есть еще политический баланс не позволяет привлечь эту самую петербурженку к уголовной ответственности за попытку совершения государственного переворота. Вспомним 8 миллиардов Захарченко. Мы с самого начала говорили о том, что эти деньги направлены на то, чтобы профинансировать государственный переворот и уличные волнения, развязывание гражданской войны. То есть вот эти все моменты у американской страновой элиты есть. Они работают на совершение государственного переворота. Значит, они чего ждали-то? Нехитрый анализ всех этих выступлений американской страновой элиты и событий внутри России показывает, что американская страновая элита ожидала. Когда она планировала первое это? На 15 июля предполагалось. То есть 15 июля закрытие чемпионата мира. Путина нет. Он в Европе. Или же он там в Европе не успевает на чемпионат мира, потому что здесь происходят какие события? А какие события? Происходит государственный переворот. Во главе с народным лидером Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который громко говорит: «Люди! Чего задумали-то? Пенсионную реформу задумали? Да пенсионная реформа, которая показывает всеми расчетами, демографическим, экономическим, политическим, ведет только к крушению государства? Нет, мы этого не допустим. Я против пенсионной реформы, люди, вперед, я президент». Ну, совершаем государственный переворот. То есть Путин улетает из страны на этот момент, а вернуться он уже не может. В стране происходит государственный переворот. Одно обстоятельство. Путин находится на территории, которая, собственно, управляется со стороны глобального предиктора. И там его арестовать проблемно. И этого не произошло. То есть Путин прилетел к Трампу, поговорили, а улетает он опять в Россию. А по задумке американской страновой элиты ему улетать было бы некуда. Здесь бы уже государственный переворот, гражданская война, кровь рекой, Путин во всем виноват, и куда-то ему надо прятаться. Все демократические общества требуют Путина отдать под суд за то, что там, значит, пенсионную реформу предложил Путин, его восставший народ сверг, и, короче, там сейчас счастье, гражданская война по типу Ливии или Сирии. Ну, как предполагает демократизация любой другой страны, которую проводят Соединенные Штаты. А у американской страновой элиты это не получилось. Отсюда вся истерика. А дальше, почему она еще не получилась? Я не знаю, кто арестовал Путину. Страновая элита США или же глобальная элита в США. Принципиальной разницы нет. Для нас. Потому что в зависимости от субъекта, который арестовал, провел арест Путиной, значит, была разная мотивация этого ареста. Но объект управления, на который был направлен, он один и тот же. И если это сделали страновики, то поздравляю, но это вообще ни к чему не способные люди. Они даже не понимают, что они творят. И сами себе рубят сук, на котором сидят. И для нас, для России, неважно, повторю, кто арестовал, потому что по набору, если это сделали, скажем, глобальщики, то по набору одних факторов мы можем запустить один процесс, который приведет к нужному для нас результату. Если это сделали страновики, то по набору других факторов мы можем выстроить защиту, чтобы этот процесс, который страновики Соединенных Штатов планируют запустить, не состоялся. И мы снова приходим, только уже с другой стороны, к тому же самому результату, который планировали и в первом. То есть и в первом, и во втором случае для нас разницы нет. Мы просто так или иначе действуем, но достигаем того же самого результата, который имеем. А вот для Соединенных Штатов имеет принципиальную разницу, кто сделал, глобальщики или страновики. Потому что тогда инструментарий, доступный для управления, тот или иной. И тогда возможности для проведения управления те или иные. Что такое Бутина? Бутина сама по себе никто, звать ее никак. Девочка просто заигралась в политику. Она просто лицо, представляющее определенные кланы. А кого она, собственно, представляет? Она представляет заместителя председателя Центробанка Торшина, бывшего экс-сенатора. А Торшин еще в 2013 году, мы получили из Испании документы, что он занимается выводом из России больших сумм, которые он отмывает и выводит за Россию. То есть это его связь с криминальными группировками. Любые криминальные группировки, существующие сейчас, это заделы под будущие карательные батальоны, как на Украине. Поэтому у нас есть профессиональная преступность. у этой профессиональной преступности есть свои боевики. Но более того, Александр Торшин, он и Бутина, это два человека, которые являются пожизненными членами Национальной стрелковой ассоциации США. Больше никого нет.
Из России или вообще?
Из России, да, из России. У нас только два человека из России, которые пожизненные члены Национальной стрелковой ассоциации США. А Бутина еще представляет движение «Право на оружие», которое пропагандировало гражданское оружие в доступ. Но поскольку гражданское оружие в нашем сегменте экономики не присутствует, то пропагандировал, соответственно, и лоббировал Торшин тоже именно американское оружие. Это многомиллионный рынок для американских оружейных корпораций. Российский открывается. То есть, опять же, на кого он работает и как работает. Бутина зафиксировалась в болотных выступлениях против Путина. В стрелковой ассоциации зафиксированы, вернее, в право на оружие, кто поддерживал право на короткоствол, присутствуют различные политические силы, но тоже по странному стечению обстоятельств они практически все засветились на Болотной площади против Путина на совершение государственного переворота тогда еще, в 2012 году. Вот. А по оценке специалистов, что из себя представляют движения за право на оружие, за легализацию короткоствола? Это то же самое, как и криминальные группировки за делы под будущие вооруженные формирования. С определенным политическим настроем против Путина и на совершение государственного переворота. И вот, когда арестовали Бутину, поначалу-то сообщили, что она там была по студенческой визе. Но, как оказалось, буквально за неделю до ареста, она получила рабочую визу. И это показательно. Она получила рабочую визу. То есть у государственных структур, произведших арест, можно было уже тогда воздействовать, и чтобы она не получила эту рабочую визу. Затянуть как минимум на неделю, но ей дали. Значит, у нее очень серьезное покровительство в определенных государственных структурах США, которые, видя, что происходит, тем не менее рабочую визу дали. А что же происходило-то с ней? Как выясняется, несколько месяцев назад она уже давала пояснение на допросе в Сенатской комиссии по антиамериканской деятельности. Опа, она как интересно. Она уже давала. Но что интересно, в апреле месяце у нее прошел обыск. И вдруг после всего этого она получает рабочую визу. Вот обратите на какие моменты. А в это же время, в апреле, Торшин был внесен в санкционный список. А как создавалось, назад немножко вернуться, как создавалось движение «Право на оружие», да? Значит, в мае 2011 года Торшин, почетный гость на съезде Национальной стрелковой ассоциации, становится пожизненным членом. А в августе, когда он возвращается, создается такая же организация, один в один, созданная по образу и подобию Национальной стрелковой ассоциации, «Право на оружие» здесь. И что самое интересное, с самого же начала встал вопрос о том, на какие деньги эта организация существует. И этот вопрос длился до тех пор, пока в марте 2018 года, то есть, смотрите, сначала допрос, потом в марте 2018 года в России по судебному решению, так как они представили никакого отчета, откуда же деньги, как они существуют, эту организацию закрыли. В апреле проходит обыск у самой Бутиной, уже в Соединенных Штатах. Торшин вносится в список в санкционный. А почему? Вспоминаем 4 июля 2018 года, когда группа хозяев, как они мнят себя, России, сенаторов американских, зашла в Государственную Думу, и их лакеи, которые действительно считают, искренне считают, что американец должен ходить по России как хозяин, вот, радостно прервав, да какое-то там законотворчество, какой-то рашки, тут же коммунист Мельников, да вы что, какая-то там это, законотворческая работа, у какой-то рашки хозяин вошел, прерывает, срочно приветствуем хозяина. И все восторженно встали и приветствовали. Они показали, что они под американцами ходят. И какой вывод? Одного из конгрессменов, который там посетил, Кеннеди, по-моему, он же что сказал? Мы неправильно ведем давление на Россию по санкциям. Мы давим на всю страну, а это неправильно. Россия консолидируется только от этого. Она только делает невозможным работу наших агентов, тех наших подпиндосников, которые находятся в управлении России, сделать те процессы, которые бы Россию слили, сдали бы Россию с потрохами. Надо действовать как? Нужно вот наших агентов, подпиндосников давить, делать адресно давление. И на Торшина именно в рамках вот этого воздействия. Давай, работай. Он внесен в санкционный список. Давай, совершай, тогда, может быть, мы тебе чего-то сделаем. Вот, тебя пощадим. Но в результате всех этих действий, если это сделали страновики, то дебилы по полной программе. А если сделали страновики, это глобальщики, то они добились чего? Здесь, внутри России, все подпиндосники были дезактивированы на нужный момент. Не произошло вот этого. И тогда у глобальщиков новый аспект. Им же что нужно? Чтобы государственный переворот все-таки состоялся. А надо как-то подтолкнуть подпиндосников внутри страны, чтобы пока люди еще можно бужировать через пенсионную реформу, через НДС, что-то совершили. И тогда что делает? Трамп что приехал в Соединенные Штаты? Стал говорить, я оговорился. Он не оговорился, но он же сказал, я оговорился, меня не так поняли. Потом, когда этот выхлоп прошел, он вернулся к тому и говорит, не, я не оговорился. Почему? Толпа, собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету, историческая память толпы, настоящая плюс-минус две недели. Если же их управлять в режиме вот, ну, информационной накачки, то можно сегодня сказал, завтра отказался, и никто не вспомнит. Так, в принципе, Трамп и сделал. То есть глобальщикам нужно было, чтобы он сказал, что он оговорился. Он им сказал, это, страновикам нужно, он им подачку сделал. А потом, когда выхлоп произошел, он вернулся назад. А почему он это сделал? А потому что очень сильное напряжение. То есть ты не сделал того, чего мы надеялись, государственного переворота. Но и разговор-то какой идет? А как можно было там это все это сделать? Там, в общем-то, не ваша юрисдикция. Там вообще вы никак не можете распоряжаться на территории Финляндии. И тогда родился гениальный план. Пригласить Путина, собственно, в Соединенные Штаты. Но извините, дураков у нас нет. Мы прекрасно знаем, что в Соединенных Штатах без проблемы президента любого могут убить. 4 своих президентов убили. Кеннеди до сих пор не знают, кто убил. Реально, потому что на Ли Харви Освальда списать невозможно. Сенаторов у них без проблем убивают. По отношению к иностранным президентам, у них есть какое-то уважение, что ли? Поехали, отправили спецназ Соединенных Штатов, взяли президента Панамы, притащили в Соединенные Штаты, осудили по американским законам, и человек отсидел. Дураков у нас нет. И Путин, выступая в Хельсинки, прямо указал на этот аспект, что да я бы не против поехать в Соединенные Штаты, но обеспечьте рабочие условия. Это когда такое было, чтобы когда разговаривали между собой президенты, говорили об обеспечении рабочих условий, что можно было бы поработать. Не было никогда. Говорили, возможно ли, невозможно приехать по каким-то там каким-то условиям. Но чтобы в стране не было обеспечена возможность работы. Такое прямым текстом Путин в Йоханнесбурге и сказал. Я не могу поехать в Соединенные Штаты, пока меня туда, там не обеспечили рабочие условия. То есть, когда мне не будет гарантировано. Вот вы представляете, Путин приезжает туда со своей охраной. Но просто совершается, территория Соединенных Штатов, совершается просто войсковая операция спецназ Соединенных Штатов, убивает и Путина, и всех сопровождающих лиц. Главнюки в мире Соединенных Штатов, кто им посмеет сказать? Но в результате этого сигнал россионским подпиндосникам, чтобы они совершили государственный переворот. И Путин прямо говорит, нет, ребятки, сначала вы обеспечиваете нормальное государственное управление, чтобы можно было туда к вам безопасно приехать, а потом будем этот решать вопрос. А вот в ответ мы приглашаем Трампа, приезжай в Москву, мы рабочие условия обеспечиваем, и вы это прекрасно знаете. И Трамп говорит, все, официальное заявление, это приглашение пишите, я согласен, уже заранее согласен. Только официальное приглашение нужно. Вот. Но возвращаемся к тому, с чего мы начали. Что же Трампа заставило на коленке готовить, быстро-быстро готовить встречу с Путиным? И что же заставило страновиков способствовать встрече Трампа и Путина? Дело в том, что Соединенные Штаты попадают в ближайшее время в очень серьезную переделку. Проблем много, но основная проблема в том, что у Соединенных Штатов в рамках отстраивания их от управления мировыми процессами идет очень негативный процесс финансирования деятельности государства Соединенных Штатов во всем мире. Какой процесс? После выключения печатного станка со стороны ФРС, Соединенные Штаты, как и все в мире, как и криптоколония Россия в 90-е годы, вынуждена была пойти на создание финансовых пирамид, краткосрочных государственных обязательств. Так вот, на следующий финансовый год им за 12 месяцев предстоит выплатить по погашению краткосрочных кредитных этих обязательств и по процентам других займов доход, сопоставимый, приходящийся на 15 месяцев. То есть за 12 месяцев нужно выплатить то, что Соединенные Штаты получают за 15 месяцев. Где они это возьмут? У глобальщиков один план решения этого проблемы – а у страновиков другой. Государственный переворот в России и решение всей экономической проблематики в Соединенных Штатах за счет ресурсов России. И у них под это есть вся предыдущая история. Напомним, что Горбачев и номенклатура ЦК КПСС успели сдать Советский Союз всего лишь на полгода, опередив крушение Соединенных Штатов. Если бы перестройка Горбачева и Беловежский сговор затянулся хотя бы на полгода, отложился, то рухнули бы Соединенные Штаты. Но тогда бы вообще ни одного центра силы не осталось, и пришлось бы всем очень даже не сладко. Но, что интересно, в России тогда бы к управлению пришло бы государственное управление, потому что все эти были бы сброшены с арены истории. То есть, Соединенные Штаты, еще живы люди, которые помнят кризисность Соединенных Штатов, когда все, Соединенные Штаты через полгода рухнут, но тут, благодаря тому, что подпиндосники, желающие услужить Соединенным Штатам, обрушили и положили им на блюдечки Советский Союз, супердержава номер один или номер два, кто как считает. Вообще это супердержава номер один. У нас освоение космоса лучше, чем у американцев. Мы могли слетать на Луну, но не слетали, американцы там вообще не были. Был только спектакль. У нас была космическая станция, что американцы вообще никак не смогли реализовать. Мы сейчас осуществляем собственную программу освоения космоса. А американцы только то, что мы им дадим двигатели, значит, есть у них космическая программа. Не дадим их ракетным двигателям. Ну и все, Макаронина их Илона Маска, а она только всего лишь, баловство для того, чтобы дурить легковерную толпу. То есть мы по любому аспекту были впереди планеты всей. И вдруг эта супердержава, просто сама руководство этой супердержавы, американцам, вам же плохо, держите, владейте нами и управляйте. И американцы стали грабить Советский Союз так, что у них впервые при Клинтоне был профицитный бюджет. Они не знали уже, куда деньги идти. Поэтому эти люди, которые помнят предыдущий опыт, они и надеются повторить то же самое. Им нужен государственный переворот. Поэтому они и шли навстречу Путина с Трампом, чтобы Путина вывести из страны, здесь совершить государственный переворот, а Путиным потом разобраться. Поэтому они без проблемы пойдут на убийство Путина, если Путин приедет в Соединенные Штаты. Или они пойдут на убийство Путина в любой точке мира, куда смогут дотянуться. Вот это надо понимать. У глобальщиков другой аспект. Мы все в одной лодке. Раскачивать эту лодку дороже всем, поэтому кому-то там нравятся Соединенные Штаты, не нравятся Соединенные Штаты, но нужно стабилизировать положение в мире, чтобы под крушением американской финансовой пирамиды, пирамиды доллара, не рухнули процессы в мире, и чтобы процессы управления не разбалансировались по полной программе, а были по-прежнему управляемы, с теми или иными издержками, но все-таки управляемы. А это означает, что сейчас нужно как-то всем странам и народам принять решение о том, как стабилизировать положение в Соединенных Штатах. Да, Соединенные Штаты, глобальное управление могут придумать различные механизмы деривативов и прочего выведения излишней вот этой вот нагрузки, финансовой нагрузки на Соединенные Штаты, но для этого другие крупные игроки в мире должны играть по заранее определенным правилам, а не воспользоваться ситуацией. Так, чтобы, думая, что ты получаешь какую-то прибыль, извлекаешь какой-то гешефт, а на самом деле, в общем-то, опрокидываешь лодку. Нужно осуществить операцию, равную примерно тому, что произошло в 70-м году в мире между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Надо напомнить, что к 70-му году государство Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, победил и в экономическом, и в идеологическом противостоянии Соединенные Штаты. Соединенные Штаты и весь западный мир рухнул к 70-му году. Полностью рухнул. И здесь бы Советскому Союзу можно было бы устанавливать свои правила в мире, но поскольку в это время Советским Союзом руководили троцкисто-марксисты, которые только и мечтали, как бы сдать Советский Союз и народы, проживающих в рабство западному миру, вот, они с марксизмом не могли прийти во весь мир, они сделали другую ситуацию. Вместо того, чтобы вводить платежным средством рубль и тем самым брать всю экономику во всем мире под свой контроль, Советский Союз сказал, нам хватает СЭВа, вот только лишь доллар, наша единственная расчетная единица во всем мире. Мы покупаем за доллар у всех стран и продаем тоже только за доллар. Тем самым Западный мир был стабилизирован. И дальше мы, Советский Союз, только начал дальше сдавать. И космическая программа, и многое, только лишь бы Запад дотянул до того момента, когда смогут руководство Советского Союза предать интересы России, народов ее населяющих, предать страны соцсодружества и сдать в эксплуатацию западному миру. И у них, в общем-то, это получилось. В этот, да, это к 70-му году, это отмена золотого стандарта, как раз. Так вот, я...
Кстати, скажу тоже, подробнее об этом читайте у нас на сайте, в разделе «Аналитика», Запад и СССР, как на самом деле шла холодная война.
Но это постановка вопроса, там далеко не все, и это только
аспекты лишь... там тоже многие рассмотрены.
Да, там направление
мыслительной деятельности указано. Дальше копайте сами. Да.
Так вот, сейчас нужно совершить нечто подобное. И Путин в Йоханнесбурге говорит... Господа, товарищи, бари, Соединенные Штаты, вы что делаете? Вы сами подрываете доверие вашей американской валюты. Люди из-за ваших внутренних дел уходят с расчетов доллара. То есть он, во-первых, усиливает позиции Трампа в разборках со страновой элитой. А с другой стороны, он решает проблему. Как стабилизировать положение во всем мире. И он говорит, мы сами не уходим с расчета в долларах и другим не рекомендуем. Продолжайте рассчитываться в долларах, потому что это, в общем-то, объективно выгодно всем. Он не объяснил, в чем там выгода, но выгода именно в этом. Не рухнет мировая кредитно-финансовая система, управление, пирамида основана на долларе, вот это не рухнет и не засыпет под своими обломками все, что сейчас нарождается управление на основе других центров концентрации управления. Время требуется для переноса управления. И поэтому Путин прямо сказал, мы рассчитываемся в долларах, продолжаем рассчитываться. Нам сейчас невыгодно. Мы могли бы, конечно, на себя одеяло бы потянуть, но тогда какие процессы в мире-то начнутся? Мало никому не покажется, поэтому мы сейчас лучше подождем и будем продолжать рассчитываться в долларе. И все, кто на нас подключен, должны рассчитываться в долларе. А это БРИКС, это серьезный стабилизационный механизм, решив проблему стабилизация экономики Соединенных Штатов, чтобы она не рухнула под воздействием, вот как мы рухнули в 98 году под воздействием крушения пирамиды ГКО. Мы, тем самым, в общем-то, стабилизировав положение в мире, мягко перестраиваем мир и берем управление на себя, но уже без таких мощных кризисных явлений, которые могут погрести под собой все мировое устройство. Вот, в общем-то, что несет в себе вот эта встреча Путина и Трампа, состоявшаяся в Хельсинки 16 июля. И процессы только будут нарастать. Но не надо думать, что страновики, все это дело понимая, будут содействовать Трампу. Война Трампа и страновиков будет только нарастать. Но страновики, не зная глобальной политики, не понимая этой глобальной политики, проводя свою внешнюю политику Соединенных Штатов, будут влезать в глобальную политику и максимально вредить механизму стабилизации положения в мире. Потому что они хотят быть гигантским упырем и сосать соки из всех народов. А Первая и Вторая мировая война показала, как Соединенным Штатам было хорошо, когда всех в войну опускают. Они не понимают простой вещи, что сейчас за лужей не отсидятся. Другие уже вооружения. Так что вот это на первый вопрос. Тут можно говорить много, очень много. Но это вот коротко, но как бы некоторая такая целостность.
Ну, мы от Трампа, так скажем, не уходим. До встречи с Путиным Трамп путешествовал по Европе. Да. И, в частности, Наталья Анатольевна пишет, что... Здравствуйте, Валерий Викторович. Почему Трампа никто не встретил в аэропорту Брюсселя из высшего руководства страны? Ведь если Трамп человек ГП, а футбол это игра глобального предиктора, то кто и кому все этим показывал?
Политика проявляется в жестах. И поэтому, когда какое-то событие там происходит, то начинают обсуждать, кто как на кого посмотрел, кто кому подмигнул, как руку пожал, перхоть смахнул, дерево посадил. То есть множество нюансов, которые показывают ту или иную степень доверительности общения и направленности общих действий. Со стороны глобального предиктора проводится обрезание влияния Соединенных Штатов на европейский театр, на европейские страны. Европа должна состояться как другой центр концентрации управления, не подвластный надгосударственному управлению со стороны Соединенных Штатов. Сложившийся послевоенный мир, после 1945 года, он характеризуется тем, что совокупный западный ресурс был под управлением Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты, присутствуя в военном плане в Европе, в то же время в идеологическом плане готовили управленческую элиту для Запада и постоянно туда ее направляли. А когда кто-то из руководителей каких-то стран выпрягался, как, например, Деголь, то ему организовывали весну 68 года студенческую, ну, для телевизионной картинки, и свергали под это дело руководителя неугодного и приводили другого. То есть Соединенные Штаты всеми способами, не мытьем, так катанием, заставляли Европу, то есть не добровольно, так силовым принуждением, заставляли Европу следовать в русле внешнеполитического курса Соединенных Штатов. И пока было противостояние с Советским Союзом, когда нужно было совокупность вот этого всего ресурса, это было объективно обусловлено и в интересах глобального предиктора. Но сейчас требуется переформатирование Соединенных Штатов, а там очень серьезные проблемы. И вот есть большое такое заблуждение, что Соединенные Штаты являются федерацией. На самом деле это государство со смешанной формой управления, федерация-конфедерация. И это сейчас на примере Трампа прекрасно видно, когда тот и то иной штат на основе своих внутренних законодательств и отношений с федеральным центром то или иное решение Трампа либо выполняет, либо не выполняет. Конфликт постоянно идет. Хотя, да, основа там, в общем-то, федеральная. Но конфедеративные моменты в Соединенных Штатах присутствуют. Соединенные Штаты нужно перестраивать по принципу Советского Союза. Переформатировать под новые задачи. Нужно вывести. А для этого Соединенные Штаты должны прекратить давление во всем мире и в первую очередь на Европу прекратить. Европа должна стать самостоятельным центром концентрации управления и стабилизировать отсутствие Соединенных Штатов в качестве центра концентрации управления. То есть, пока идет переход центра концентрации управления из Великобритании и Соединенных Штатов в Китай, вот, и когда еще Иран не стал центром концентрации управления. То есть, вот Китай, он более-менее готов быть центром концентрации управления. Этот процесс идет. Но Иран застопорился. Он очень сильно застопорился. И если бы все у глобального предиктора получилось нормально, то когда Советского Союза нет, России нет, она переформатирована, она уже по принципу сувенирных государств включена в проект нового шелкового пути и коридора север-юг для Индии и Персии, Ирана. Вот. То есть она рассечена еще, дефрагментирована и рассечена крестом, мягко говоря. Вот, чтобы она не состоялась. то тогда вопрос о создании центра концентрации управления, воссоздании центра концентрации управления на основе Европы не нужен. Тогда нужен Brexit, выход Великобритании из Евросоюза, а в Евросоюзе за счет массовой волны иммиграции создание новых государств, новых, вернее, новых народов, языков, стран, государств. Но Советский Союз, Россия переформатировался и возрождается. Соответственно, этому стал вопрос о стабилизации процессов деградации в Европе. Соответственно, этому стал вопрос о том, чтобы римско-католическую церковь в Европе заменить на русскую православную церковь, потому что римско-католическая церковь и протестанты все в Европе деградировали до такой степени, что они не могут остановить ни мультикультурализм, ни разрушение нравственных основ существования самого общества. То есть в любом случае рухнет. Надо какие-то духовные скрепы. Это только может дать русская православная церковь на примере России. Вот. Но для этого нужно сохранить еще и государства. А для этого их нужно вывести из-под диктата Соединенных Штатов, чтобы Евросоюз снова стал центром концентрации управления. И вот процесс отстройки Евросоюза от управления со стороны Соединенных Штатов, он должен был как-то жестом быть показан. Вот наши аналитики, когда стал вопрос о создании армии ЕС, Европейского Союза, мы сразу говорили о том, что идет процесс отстройки от Соединенных Штатов. Нет, это усиление блока НАТО. Как-то так. Забираются подразделения из блока НАТО для того, чтобы усилить блок НАТО. Ну, наши аналитики такие, которые на телевизоре. Вот. Так вот, в чем здесь суть вот произошедшего? Футбол – глобальная игра. Центр концентрации управления Россия получила право на проведение чемпионата мира. То есть это со всех сторон игра глобальщиков. Соответственно, Россия – евразийская держава. Европа представляет евразийский блок глобального предиктора. Великобритания, Соединенные Штаты – евроатлантический блок. Великобритания и там, Европа закрывает и Азию еще. Вот. Европа становится центром концентрации управления от глобального предиктора и выходит из-под диктата Соединенных Штатов. Как продемонстрировать, что взят новый этап, вернее, новая высота в обретении субъектности в управлении глобального уровня значимости. Нужно подчеркнуть, в центре концентрации управления, в государстве, которое специально создано быть центром концентрации управления в Европе, в Бельгии, вот, искусственное абсолютно государство, являющее столицей Европы, Европейского Союза, Трамп прилетает, а его никто не встречает. Вот вам показатель. Все, Европа отстраивается от управления Соединенных Штатов. Жесты, они выражают многое, но не все. Поэтому аналитики, которые упираются только в жесты, они не видят вот таких значимых событий. Жесты надо учитывать, но нельзя только на основе их строить политический анализ. Тем более, что когда нужно, в политике присутствует и такой момент. На людях мы и поругаться можем, а тайная дипломатия решит все как надо. Как, например, против Ирана Соединенные Штаты выступали, вот, однако поставляли оружие Ирану, это кто называется, афера Иран-Контраста знаменитая.
Ну, дальше с Трампом тоже происходило, так скажем, интересно. Из Бельгии, где он участвовал в саммите НАТО, он полетел в Лондон, где с ним тоже произошло такое странное поведение, как пишет Елена, и просит его прокомментировать такое занимательное поведение Трампа на проходе вдоль почетного караула с королевой Великобритании. Сначала он отжал, в кавычках, старушку практически в кювет, потом построился перед ней и, наконец, пошел по центру ковровой дорожки, предоставив королеве брести с краешку. Что это?
Ну вот, многие вот такие вот выходки Трампа говорят, это эксцентричность, это то, сё, он там... На самом деле, вот в этих жестах выражается глобальная политика. Повторю. Великобритания прекращает быть центром концентрации управления, и из Великобритании этот центр переносится в Китай. Великобритания прекращает быть субъектом в глобальной политике. А вот Соединенные Штаты пока еще по-прежнему являются вот этим субъектом. И поэтому вот этот проход мимо почетного караула, он как раз и показывает. Дряхлеющая старая Великобритания, исчерпавшая свои жизненные силы, не может еще поспевать, ну пусть старым, но все-таки уверенный поступью идущими Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты, в общем-то, к Великобритании относятся, ну, так, снисходительно. Все, что он продемонстрировал, это знак как бы по посвящению. Ребята, смотрите, все, ключевой игрок, Великобритания уже утратила полную субъектность. То, о чем, в общем-то, говорили, знаете, вот по результатам Второй мировой войны прекратило существование Британской империи. Никакое существование оно не прекратило. Оно продолжало существовать только в другой форме и перестроении. И Великобритания, она во многом процессами управляла, в том числе и в Соединенных Штатах. И Линда Ларуш как раз об этом и говорит, что Великобритания по-прежнему рулит Соединенными Штатами. Вот. А сейчас нужно показать все вот этим вот структурам. Теперь уже Великобритания не руководит процессами в Соединенных Штатах. Теперь лидерство в отношениях Великобритании и Соединенных Штатов осуществляет Соединенные Штаты в лице конкретно Трампа, представителя глобальной элиты. И поэтому, ну там, принцы сделали фини, поприсутствовали при встрече Елизаветы. Ну, это опять же показатель того, что все... Разговаривать там не с кем, просто не с кем. Мы ведем свою политику, а поспевают, не поспевают за ним. Это уже дело, собственно, элиты Соединенных Штатов. Жесты многое значат. И вот, опять же, вот чтобы вот этого не видеть, накручивают имидж Трампа некого сумасброда, торгаша, который там подходит с каким-то там вот расчетом, выгодно, невыгодно и прочее. Он бизнесмен, на самом деле не так. Состоявшийся нормальный бизнесмен может быть нормальным политиком. Но не надо думать, что с бизнес-проектами можно работать в политике. Пролетишь моментально и нигде ты не состоишься. А Трамп успешно управляет государством и преодолевает сопротивление государств, это страновой элиты Соединенных Штатов. Поэтому здесь нужно смотреть по факту в то, что произошло. И Трамп, в общем-то, на основе вот этих жестов, вообще у него все вот это турне европейское, и саммит НАТО, и встреча с Елизаветой, это язык жестов, это спектакль. А вот с Путиным есть и содержание. Им нужно было посмотреть в глаза друг в другу и договориться о том, как будут взаимодействовать. Договоренность состоялась, Путин в Йоханнесбурге подтвердил свою договороспособность и желание работать на то, чтобы все проблемы в мире разруливать бескризисно.
Ну, до этого в Великобритании произошло еще одно событие. В частности, Владимир пишет: «У меня вопрос по такому резкому уходу в отставку Бориса Джонсона и других высокопоставленных чиновников Британии. Вы говорили, что у Англии жесткая иерархия управленческой структуры. Это акт капитуляции страновых элит, которые сказали «ку» глобальщикам в виде освобождения таких должностей для глобально ориентированных кадров?»
Нет, не совсем так. Вот этот резкий уход Бориса Джонсона знаменует другую проблему. То, что процессы в Великобритании и процессы, связанные с Брекситом, идут не с той скоростью и не так эффективно, как хотелось тем, кто этими процессами стал рулить. И здесь ситуация, ведь посмотрите, здесь Джонсон поссорился с Мэй из-за Брексита. Когда было решено проводить Брексит, и мы уже об этом говорили, что Брексит объективно обусловлен перестроением, переформатированием Европы, созданием новых народов, языков и государств, стран и государств. Вот тогда выход Великобритании объективно обусловлен. А если здесь стабилизация, то тогда Великобритании выходить из Евросоюза себе дороже, потому что Великобритания живет за счет Евросоюза. Она питается вот этими соками. Если она обрежет, она рухнет. Значит, нужно отложить Брексит. Но исследование политического настроения в населении показало, что агитация за Брексит дала свои плоды и примерно пополам. Те, кто хочет выйти из Евросоюза, и те, кто хочет остаться. Значит, нужно отдать победу тем, кто хочет выйти, но сделать таким образом, чтобы они своими действиями дискредитировали саму идею выхода. Чтобы был какой-то некий баланс намечен, остаться в Евросоюзе и получать ресурсную поддержку Великобритании из Евросоюза. И задача правительства Терезы Мэй, куда собрали всех таких фриков типа Терезы Мэй и Джонсона, чтобы они дискредитировали идею Брексита. Но у них по полной программе это дело не получилось. Тогда из кабинета Терезы Мэй выдвигают одного, то есть их делят почкованием. Терезу Мэй приготовили к отставке. А идею продолжить должен Борис Джонсон. И его к этому готовят. Потому что все, Тереза Мэй с делом Скрипалей и с чемпионатом мира и многим, она исчерпала, практически исчерпала свой ресурс. Возможно, там еще что-то как-то по вновь открывшимся обстоятельствам можно будет как-то сманеврировать, но это маловероятно. Надо подстраховаться, чтобы у тебя был продолжатель вот этого спектакля выхода-не-выхода, Брексита-не-Брексита. Вот. Но и дискредитация идеи Брексита. Поэтому Бориса Джонсона вывели для будущей задачи ввода его уже на уровне премьер-министра. Будет это или не будет, покажет будущее, как все это будет маневрирование и как это. Но то, что у Великобритании такая идея стала насущной, в связи с тем, что не достигнут кабинетом Терезы Мэй, по объективным причинам не достигнут идеи дискредитации Брексита, вот, и формирования новых отношений с Евросоюзом, подразумевает то, что кто-то должен продолжить ее дело.
Далее вопрос от Дмитрия, который пишет следующее. Во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже члены пилотажной группы при рисовании в небе флага Франции выпустили ложный цвет. Как вы думаете, это было сделано нарочно?
Да, конечно. Представляете, это что, летчик что ли там? Вот какую капсулу заложили ему, какой это, цвет выпустить, то он и выпустил. И ему, вот он, полетели, все, у них все отработано, нажимают, краска пошла. Вот. А кто сделал? На земле сделали. Значит, это было преднамеренно. Два этих самых мотоциклиста столкнулись, не смогли. Вот смотришь на это и понимаешь, что что-то во Франции пошло не так. А сейчас там новый скандал. Сейчас советник этого Макрона Александр Бенала вот, Его там, значит, за то, что он участвовал в разгоне демонстрации 1 мая, там как бы избил. Но я смотрел видео, да, и сказать, что он там кого-то избивал, один тумак, который он там ну, сделал, и то при том, ну, как бы такой. Другое дело, что он действительно вообще полез туда, куда ему не следовало бы лезть. Вообще участвовать в этом деле. Наблюдает со стороны и наблюдает. Вот. Ну, из этого такой большой скандал вокруг Макрона. И вот здесь мы возвращаемся то, о чем мы говорили по встрече Путина и Трампа в Хельсинки, когда я говорил, не надо думать, что американская страновая элита понимает все эти процессы, и она успокоится, и не будет нигде противодействовать Трампу в плане, когда будут они своей внешней политикой влазить в глобальную политику и тем самым рушить те процессы, которые должны выстраиваться по-другому. Что такое Макрон? Макрон, который пришел под здесь американская страновая элита, осуществляющая структурное управление процессами в государстве Франция, смогли переиграть Фийона, которого запланировали глобальщики, и поставить Макрона. Длительные мероприятия, которые осуществляли глобальщики и лично Трамп, привели к тому, что Трамп смахивает перхоть с Макрона и говорит, хороший парень, он наш парень, все, он под нашим крылом. Глобальщики выдернули главу руководства Франции, Евросоюза, одного из ведущих государств Евросоюза, из-под влияния страновиков. Страновики, ведущие войну с Трампом, согласятся с этим? Разумеется, нет. Они же видят, к чему все это ведет. К тому, что приезжает президент Соединенных Штатов в Евросоюз, в Бельгию, а его никто не встречает. Футбол важнее, глобальная игра важнее, чем представитель какого-то национального государства, которое осуществляет управление в мире. Им же надо отыграть этот момент. И у Макрона начинаются проблемы. С одной стороны, мы говорим о том, что Макрона выводят на то, что он должен решить какие-то задачи. А какие эти задачи? Когда эти события должны произойти? На основе решений Трампа и Путина. Берем чемпионат мира. Там побеждает Франция. Все. Начинаются помпезные мероприятия. Притом самолеты, которые летали при этих мероприятиях победы в чемпионате мира, ну просто грандиозные празднества. С чего бы это? Вот. Самолеты, которые летали, не перепутали. Все нормально. Показали флаг Франции, да, вот эти мероприятия. Но на этих мероприятиях, хотят того или не хотят, все участники этого процесса по празднованию в чемпионате мира содействуют поднятию рейтинга Макрона и его субъектности в управлении. У него очень низкая субъектность. Все сыпется. Вот этого победного настроения после чемпионата мира во Франции хватит, ну, месяца на полтора. Значит, те глобальщики, которые обеспечили победу Франции в чемпионате мира, планируют где-то в сентябре, ну, максимум в октябре месяце, какие-то процессы в мире, когда Макрон должен обладать такой уровнем субъектности в управлении, чтобы ему подчинились, чтобы на это дело работали. И здесь нужно еще один аспект сказать. Все заметили, что с чемпионатом мира произошел следующий казус. В Европе, во всем мире наращивали антирусскую составляющую, а приехали люди, и которые в своих видеоблогах начали писать, что все по-другому, все рухнуло. Европа 1000 лет настраивалась против России. Антирусскую истерию, связанную с подготовкой к чемпионату мира, ну, связанную с отравлением Скрипалей, она восприняла как естественный процесс. И не надо думать, что приехавший контингент иностранных туристов, тем более, что основная часть это была из Латинской Америки и из стран третьего мира, а отнюдь не из Европы, но приехало порядка миллиона, полутора миллионов, там по-разному считают. Но даже если приехало всего лишь 500 тысяч из всех стран мира, задача была бы решена. Дело вот в чем. Интерес к футболу, связанный с чемпионатом мира, он огромен. Его подстегивают все на государственном уровне. И вы видите. И вот он глобальный предиктор. Он идиот, что ли? Он не понимает, что развязывание антирусской истерии приведет к тому, что люди, приехавшие на чемпионат мира по футболу в Россию, увидят, что все не так, и они будут писать, и это будет востребовано на волне футбола, и западные СМИ, мейнстримовские, получат очень серьезный удар, они поколеблятся. А по отношению к России будет выстроен некий благожелательный фон, что Россия не такая, с ней можно что-то иметь, это, какое-то дело, но это будет на уровне блогеров, на уровне определенного, так скажем, сегмента общества, который будет к этому делу востребовано. И этот позитивный момент развенчания недоверия мейнстримовских СМИ, развенчания антирусского мифа, он будет действен только пока будет жива память о чемпионате мира. То есть, когда будут все эти процессы ритуальные проходить, это опять же месяц-полтора после завершения чемпионата мира. То есть, опять это сентябрь, начало октября, может быть, октябрь месяц. То есть, из двух этих факторов следует, что грядут вот на сентябрь-октябрь месяц какие-то события, когда нужно, чтобы население Европы и всего мира было более благожелательно настроено к России, когда можно было бы объяснить, вот мы решаем какие-то задачи, и здесь нам с Россией надо заключить какие-то договоренности. И в этом же плане Макрон должен быть дееспособен, чтобы у него не было такого мощного противостояния. Противостояние все равно будет. Он не пользуется популярностью во Франции. Но чтобы вот на этот критический момент, когда нужно будет принимать какие-то непопулярные решения и решения, связанные с налаживанием каких-то отношений с Россией, Макрон должен быть дееспособным субъектом управления. Под это им обеспечили победу в чемпионате мира. И вот Макрона накачивают. И вот американская страновая элита видит, как накачивает Макрона, а соответственно это усиливает позиции Трампа, видит, что Трампа можно ущемить во Франции, начинает разворачивать антимакроновскую кампанию. И у Макрона начинает все сыпаться. Сначала у него, понимаете, казусы происходят на параде, абсолютно организованные. А дальше начинается скандал с его помощником, советником Александром Бенуа, который принимал участие. И этот скандал, в принципе, должен сокрушить Макрона. Но соответствует ли это планам глобального предиктора по бескризисному разрешению проблем, связанных с тем же самым обрушением пирамиды долга Соединенных Штатов? Конечно, не соответствует. Это приведет к крушению. И посыпется все. Но американская страновая элита понимает это? Нет. Она Макрона рушит. И вот здесь вот не надо думать, что если что-то там глобальщики прорешали, то так и будет. Мы видим конкретное противодействие, конкретное непонимание того, что они рушат более важный процесс действия американской страновой элиты. Они крушат Макрона, Но на самом деле они в принципе создают условия, чтобы рухнула американская долговая пирамида, и под крушением этой американской долговой пирамиды был засыпан весь мир. То есть пошли бы процессы, которые, ну, американские Соединенные Штаты будут зачищены в ноль. Тут не вопрос. Миру всему мало не покажется. И вот этот вот баланс, как сможем выправить? Что сможем сделать? Здесь очень важна оперативная работа всех аналитиков, которые работают на телевидении. Вот эти мозговые штурмы, всякие политические ток-шоу. Они должны понимать вот злободневность этой задачи. Они должны блокировать проведение внешней политики американской страновой элиты, которая влазит в глобальную политику, и способствовать проведению глобальной политики, которая была выработана в диалоге Путина-глобальщиков и реализована через встречу Трампа-Путина и механизм БРИКС, саммит БРИКС в Йоханнесбурге. И будут другие вопросы. То есть нам нужно содействовать одним процессам и гасить другие. Но мы же видим, как американцы, не задумываясь о том, что они рубят сук, на котором сидят, готовы до последнего работать за свои интересы, в результате которого американская страновая элита просто рухнет. Но в результате этого будет погребен, и, в общем-то, весь мир. Россия выйдет. С какими издержками? Но Россия выйдет из этого. Вот. Для глобальщиков это катастрофа всепланетарного масштаба. Потому что в результате крушения Соединенных Штатов будет обеспечено безусловное лидерство России в проведение глобальной политики. Повторю, альтернативный центр концентрации управления, который глобальщики делают в Китае, относительно дееспособен, а центр концентрации управления, который переносят в Иран, не дееспособен. Россия единственный субъект глобальной политики. Все. Но нам не нравится, с какими мы издержками выйдем на это. Мы так или иначе все равно будем единственным глобальным субъектом. Но зачем нам плодить кризисность? И Путин идет по этому пути, снижению кризисности. А американская страновая элита хочет все обрушить в катастрофу, в которой она не понимает, что она сама погибнет. Вот такие дела с Макроном происходят.
Ну, еще один вопрос от Николая. Уже прошло более 2 месяца, как Никол Пашинян стал премьер-министром Армении. Вы говорили, что это путь к краху Армении, к потере Карабаха. Я, прочитав информацию, о нем тоже придерживался такой точки зрения и своим родственникам и близким пытался доказать, что он не такой. Не такой он уж и правильный. Ну вот, он уже наводит порядок на таможне, уменьшает налоговую ставку, сажает коррупционеров. Манвел Григорян яркий тому пример. Хотя я и вижу, что на все посты ставятся ученики из США. Подскажите, это все многоходовка? Тогда ради чего?
Значит, несколько базовых моментов. Первое. Любая коррупция в толпоэлитарном обществе, вернее, любая борьба с коррупцией в толпоэлитарном обществе означает не более, не менее, как борьбу одной клановой корпоративной группировки против другой клановой корпоративной группировки. Поскольку коррупция в толпоэлитарном обществе не маргинальное явление, а безусловный фактор проведения управления, осуществления управления. Без коррупции не строится управление ни в одной толпоэлитарной структуре. Нигде, никак, ни в одной стране. Поэтому в Соединенных Штатах, чтобы регламентировать коррупцию, и созданы лоббистские структуры. Пришел, деньги заплатил, и все, это уже не коррупция. А вот если ты напрямую деньги дал, то это уже коррупция. Вот. Второе. Возвращаемся туда, о чем мы говорили. Только что при Макроне. Что есть действие и противодействие. Есть действие американской страновой элиты, есть действие глобальной элиты, глобального предиктора. Есть противодействие со стороны глобального предиктора, и есть противодействие со стороны американской страновой элиты. Глупо было бы надеяться, что когда действия американской страновой элиты по продвижению Никола Пашиняна на руководство Армении, что ставило под угрозу реализации плана по переносу теологического центра из Ватикана в Эчмиадзин. Это вообще процесс, сопоставимый создание культа и мифа о евреях и создание армян как новых евреев номер два. Вот такими процессами никто не жертвует. И я уже изначально тогда говорил, что глобальщики однозначно работают с Николой Пашиняном на перехват его, на то, чтобы управлять им. И безусловно, что в рамках перехвата управления Николой Пашиняном со стороны глобальщиков, он будет работать на глобального предиктора. А в рамках оставления контроля за американской страновой элитой, он будет работать на интересы американской страновой элиты. И в данном случае что произошло? Продолжение предыдущего курса, который вел Саргсян, вот, знаменует то, что глобальный предиктор в значительной степени перехватил управление Николой Пашиняном. Но тот момент, когда всему населению Армении показали, что их мнение не значит ровным счетом ничего, заложили бомбу цветной революции под Армению. Это страновики. Когда Никола Пашинян убирает одних под предлогом коррупции и ставит других, это не означает ровным счетом ничего. В плане того, на кого он работает. Но вот когда он под предлогом расследования событий 2008 года арестовывает президента, когда он начинает воздействовать на руководителя ОДКБ, это показатель. И показатель того, что он еще в этом сегменте находится под руководством американской страновой элиты. И носит, его действия носят исключительно деструктивный характер, чреватый кровавыми последствиями. То есть надо разбираться. Но надо понимать. Вот как за Макрона бьются, я показал, да? Так и за Пашиняна бьются. Разные силы. Глобальщики и страновики американские. За Макрона бьются. Глобальщики и страновики американские бьются за Пашиняна. Перехватывают управление им. Он всего лишь вывеска, он марионетка. В чьих руках он будет, так он и будет петь. У него нет собственного мнения. Единственное, что его нравственность, я его тогда назвал кровавый клоун, это его нравственность. Нормальный человек, понимая, что он никто, звать его никак, и его действия могут привести к кровавым последствиям на твоей родине, не будет участвовать в этом процессе. А Пашинян пошел. Он показал, что и для него армяне не представляют ровным счетом ничего. И надо будет, он утопит их в крови, если прикажет ему его хозяин. Здесь я опять же вот вспоминаю все, что я говорил про подпиндосников в России, которые готовы развязать гражданскую войну, совершить государственный переворот и гражданскую войну в России. Одни и те же механизмы, все одно и то же, что во Франции, что в Германии, в Бельгии, в Великобритании, мы об одном и том же говорим. Поставьте Пашиняна в ряд, Макрона, Джонсона, вот, и вы получите то же самое. Борются за него. А люди в Армении на своей жизни, на своей, что называется, шкуре получают результаты вот этой борьбы. Где чуть полегчало, где наоборот придавило. Со стороны американской страновой элиты нужна война, придавило. Со стороны глобальщиков нужна разрядка напряженности, полегчало. И надо разбираться, надо понимать, надо все события рассматривать через призму всех шести приоритетов обобщенных средств управления, полной функции управления, всех пяти видов социальной власти в обществе, всех пяти видов социальной идиотии. Надо разбираться, с какого уровня какой это, процесс проходит, с какого уровня какой политики проходит какой-либо процесс. В Во всем этом надо разбираться. А вот так сказать, ну Пашинян же, он же живой человек. И он движется в меру своих интересов туда или сюда. А вот как его замотивировали, куда его двинули? Это же не статичная система, когда вот определили и так произойдет. Нет, в политике такого не бывает. В политике есть действие, есть противодействие. Результат действия и противодействия, результат, вернее, мы получаем результат в результате, это самое, взаимодействие действия и противодействия. Вот. И нужно способствовать одним процессам и гасить другие, чтобы защитить свои интересы. Этому как раз и учит концепция общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Что когда каждый человек, какой бы он маленький ни казался, своей активной позицией общественной, может содействовать одним процессам и гасить другие процессы. Он работает на свои интересы и поддержит одни процессы. И он противодействует другим процессам, потому что они не соответствуют его интересам. И статичности в политике нет. Это процессы. Это динамика. Надо определяться. Но есть концепция управления, есть стратегия управления, есть тактика. И нужно просто разобраться с объектностью во всех этих процессах. И когда вы с этим разберетесь, вы уже тогда будете видеть движение. А то получается все правильно, как у человека. Доказывал, что Пашинян такой, а прошло какое-то время, появилась какая-то положительная составляющая. А вписать не могу, не хватает теоретических знаний. Так надо учиться. Просто надо больше знать.
Это последний
математику
вопрос.
Математику осваивать, управление. Последний вопрос. И вот мы опять же вышли вот, через это, что вот любой человек, каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы. А в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому каждому человеку нужно стремиться знать и понимать больше. Нужно изучать, как осуществляется управление в сложных социальных суперсистемах. А такое знание открыто дается только в концепции общественной безопасности и составляющей достаточно общей теории управления. Вот будете изучать, будете больше знать, будете самовластны, концептуально властны. Помните, знание – власть. Берите эту власть свои в руки. Будьте концептуально властными. Защищайте интересы своей и своей семьи. Счастья вам, мирного неба над головой. До следующих встреч.